новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 14 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем, как обычно, в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948, код 495.
В движении.
Типично для понедельника пробки не очень серьезные на городских улицах. Понедельник, лето. Может быть, поэтому в 4 часа в рабочий день в городе двухбальные пробки. 3 балла нам обещают только на 6 вечера, а на 7 вечера как максимум 4 балла. Но есть и проблемные участки. Мы понимаем, мы каждый день говорим о том, что эти участки проблемные. Внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе. Третье транспортное кольцо от Беговой к проспекту Мира. Внутреннее и внешнее в районе Лужников, внутренний МКАД на юго-восточном направлении, там, где развилка, от Бесед до развилки, соответственно, несколько километров пробки, несмотря на то, что в целом в городе пока, во всяком случае, пробки всего 2 балла. Это средняя цифра, прямо сейчас 2 балла, через час 2 балла, в 6 вечера 3 балла и в 7 вечера как максимум 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин подписал указ об основах государственной языковой политики. Документ уже вступил в силу, утвердили его 11 июля. Но что это дает? Что меняется теперь, когда работает этот указ? Что такое вообще языковая политика государства? Первая тема. Вторая. Минюст разработал проект закона о так называемой адвокатской монополии. Обязательность статуса адвоката, как говорят эксперты, может привести к тому, что услуги юристов еще подорожают. Что такое адвокатская монополия, как все устроено сейчас и что собираются поменять? Вторая тема, через 10 минут об этом говорим. Заголовки новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Гимнаст из Эфиопии, который неудачно приземлился с высоты в цирке, чувствует себя хорошо. Об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Еще заявление Фадеева, это председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Он не первый раз выступает с предложениями разными. Вот в данном случае Фадеев считает, что нужно думать о возвращении в школы устных экзаменов. Как считает председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества, устный экзамен позволяет экзаменатору более точно оценить уровень знаний учащихся.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Владимир Путин подписал указ об основах государственной языковой политики. Этот документ вступает в силу со дня его утверждения, то есть с 11 июля уже действует. На территории Российской Федерации размещен документ на официальном портале правовых актов. В указе в том числе говорится, что основы языковой политики направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, языков республик и других языков народов Российской Федерации. Отмечается, что страна будет стремиться к сокращению в обиходе иностранных слов, которые имеют общеупотребительные аналоги. Результатом языковой политики, государственной политики, должно стать укрепление общероссийской идентичности и присутствия в интернете русского языка. Российская Федерация собирается проводить ревизию даже международных договоров на предмет соответствия новой языковой государственной политики. Так, во всяком случае, написано в документе. Напомню еще раз, это указ об основах государственной языковой политики, который Владимир Путин подписал и который уже действует с 11 июля. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности в РАНХИКС. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Первый вопрос. Что такое языковая политика государства? Вот в данном случае подписан указ об ее основах.
Да, ну, вообще, мы должны сказать, что, конечно, это огромное событие, потому что государственная языковая политика – это такая совокупность государственных мер для сохранения или, возможно, изменения каких-то существующих основ функционирования распределения языков в официальной сфере общения. Да? То есть мы говорим не о том, как мы дома на кухне беседуем, а что у нас происходит в официальной сфере общения. Раз, да, мы говорим о том, как выглядит пространство наших городов, если речь идет о вывесках, да, потому что этот основа государственной языковой политики касается и этого вопроса, да, об использовании заимствований, когда есть аналоги в родном языке, если это речь государственных гражданских служащих, ведь они говорят от лица государства. И представьте, как жутко выглядит, когда они используют, в общем-то, смесь каких-то иностранных языков, да, говоря со своими гражданами. Вообще, конечно, каждое государство старается вести осознанную языковую политику. Мы здесь можем и к опыту Франции обратиться, да, особенно в многонациональном государстве это будет важнейший вопрос национальной безопасности, да, не только лингвы безопасности, да, как части национальной безопасности, но и вообще это вопрос нашего суверенитета и когнитивного суверенитета в том числе. Мы не должны говорить, как будто мы колония какого-то другого государства, да, и я хочу сказать, что вот, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень внимательно относится к вопросу использования кириллицы. И в этом плане, кстати говоря, и Сталин очень резко против выступал, когда речь шла о кириллице, да, и он тогда говорил, что приоритетом языковой политики он считал распределение русского языка, и даже еще в 1930 году на заседании Политбюро отверг проект Яковлева, когда пытались процесс перевода национальных языков из СССР, в общем, ну, короче, латинский алфавит пытались использовать. Он сказал, нет, будет только кириллица. Потому что мы перестанем друг друга понимать в какой-то момент. Да? И мы видим, как в геополитической борьбе очень часто вот эти вот вопросы языка используются. Да? Потому что в многонациональном государстве чуть-чуть раскачай этот вопрос, да, и все. Поэтому укрепление позиции русского языка, распределение его, как, в общем-то, можно сказать, как можно шире он должен распространяться, в том числе и за рубежом, да, и вопросы его преподавания, изучения, это стратегические приоритеты для нашей страны, особенно в условиях прокси-гибридной войны, которая сейчас развязана против нашего государства, еще и в новой технологической среде, понимаете? То есть это один из важнейших объектов национальной безопасности, да, и, как я уже говорила, это оружие идеологического и геополитического влияния.
Смотрите, до 11-го... Да, это я понял. А теперь, что меняется? Вот что было до 11 июля, я понимаю, мы все понимаем, мы видели, мы прожили этот период. Что теперь поменяется? Что заметного изменится в нашей жизни от того, что указ об основах государственной языковой политики действует теперь?
Ну, во-первых, да, я надеюсь, да, что мы на улицах наших городов увидим результаты, да, в общем-то, вот этой осознанной языковой политики нашего государства. Уйдет эта каша латиницы и кириллицы. Хотя бы вывесок это коснется, да, потому что у нас старшее поколение даже не понимает, о чем идет речь. Они боятся зайти на Арбате в некоторые магазины, потому что они просто не понимают, что там. То ли там распродажа, то ли там цветы, то ли что. Вот почему это на иностранном языке написано? Или что у нас, престиж заимствованного слова выше престижа родного слова? И одно и то же явление, названное с помощью иностранного слова, воспринимается как более качественное, престижное и так далее, да? То есть вот с этим будут бороться. Мы увидим надписи на родном языке, скорее всего, да? Мы увидим более бережное отношение к родному языку в масс-медийном пространстве, потому что средства массовой информации, здесь на них тоже огромная роль, да? Играют огромную роль в этом вопросе. Я думаю, что речь чиновников тоже станет более такой осознанной, осмысленной в этих вопросах, да, потому что мы иногда слышали из трибуны парламента некие публичные выступления и в масс-медийном пространстве тоже, когда непонятно вообще человек на каком языке говорит, понимаете? То есть хотелось задать вопрос, выберите язык общения. Да, вы с каким народом разговариваете? Вы к кому обращаетесь? Почему вы используете чужие слова, да?
Когда вот, говорят о чужих... давайте тогда.
Это не только это, потому что у нас же страна многонациональная. Да, и действительно у нас 68-я статья Конституции Российской Федерации закрепляет статус русского языка как государственного, но в то же время у нас же есть и другие языки на территории Российской Федерации. Да, и мы помним, что языки народов нашей страны тоже будут защищаться, потому что это важно. Потому в этом вопросе чуть-чуть перегни палку, и опять же это будет всплеск недовольства. Поэтому бережное отношение ко всем языкам, которые да, у нас есть в нашем многонациональном государстве. Но здесь очень важно понимать, что принцип свободного развития всех языков, да, он соблюдается неукоснительно и будет. Будет вот эта опора на законодательство, но в то же время надо понимать, что только мировые языки, а русский язык – это мировой язык, выполняют все социальные функции. А не каждый национальный язык на территории его распространения, да, вот какие-то национальные языки в нашей стране, способны тоже быть такими же полифункциональными, как мировые языки. Да, зачастую, понимаете, у нас некоторые языки и письменность свою совсем недавно обрели. Понимаете, алфавит для них специально разрабатывался учеными. Поэтому не любой язык на территории нашего многонационального государства да, может вот эти функции выполнять. Русский может, он богатый, он будет идеален во всех вот этих вот сферах да, общения. Он нам позволит добиться и вот этого единства. Вот. Но в то же время мы ни в коем случае не будем как бы свысока смотреть на языки народов России, потому что, ну, давайте посмотрим. Вот Республика Дагестан, да, его жители говорят на 38 языках и диалектах. Представляете, 38 языков и диалектов. И в Дагестане сложилась очень своеобразная ситуация такого билингвизма. Вот. И здесь ни в коем случае нельзя перегнуть палку и, не дай бог, ущемить какие-то национальные языки.
Смотрите.
В то же время надо смотреть на опыт зарубежных государств. Франция, даже на радио у них есть четкое ограничение, сколько песен должно быть, какой процент песен должен быть на родном языке, на французском языке. Допустим, какой еще есть пример, вот кого нам взять на вооружение? В Канаде, да, есть специальная должность, да, есть чиновник, который отвечает за то, чтобы законы были на двух языках, да, и на английском, и на французском обязательно. То есть не дай бог, чтобы в вопросах государственной языковой политики какое-то нарушение. Что вы там так внимательно за этим смотрят? И здорово, что в нашей стране тоже решили навести порядок.
Смотрите, Лидия Евгеньевна, я все-таки вернусь к этой истории, о которой вы много говорили. Тут и в указе говорит, что страна будет стремиться к сокращению в обиходе иностранных слов, которые имеют общую потребительные аналоги. Один из наших слушателей вот прислушивался к тому, что вы даже говорите, и пишет, вот вы говорите билингвизм, а надо ведь тогда двуязычие, или вы сказали...
Давайте не будем вьерничать и превращать любое выступление в фильетон. Нашему слушателю я могу сказать, что если он откроет любой словарь, слова на букву А, они, да, все заимствованы. У нас нет слов, русских слов на букву А, они все пришли так или иначе из других языков. Но русский язык, их освоил, они были освоены, там появились уже русские суффиксы, приставки, ударения. Вы знаете, как ксерокс, это зарубежное слово, иностранное, а отксерить, это уже наше слово русское. То есть язык их переварил, он их адаптировал. А есть слова, которые вообще не адаптируются и затрудняют коммуникацию. Во-первых, они дублируют смысл, просто они не дают ничего нового и затрудняют коммуникацию как с нашими партнерами, так вообще между собой. У нас представители разных поколений уже друг друга понять совершенно не могут, в том числе и из-за вот этих вот моментов, связанных с неоправданным использованием заимствований. Но это не спор пуристов и антинормализаторов, он вечный. Понимаете, и во времена Петра то же самое, когда шлюзы открылись, у нас есть период развития нашего государства, когда открываются шлюзы, да, когда мы очень активно с зарубежными партнерами общаемся, и поток заимствований в эти определенные исторические периоды может хлынуть, но важно, чтобы эта стихия не затопила родной язык, да, потому что вслед за этим открытием шлюзов обычно идет период наведения порядка, да, потому что наша речь может стать просто безобразной. Язык как система справится, а наша речь станет непонятной. Вот. Я все время привожу пример. В истории государства российского есть пример, когда переводчик не мог перевести депешу генерала с места боевых действий и застрелился. Понимаете, просто потому что не мог государю заложить, что происходит. Непонятно. То есть люди стали так изъясняться, что потеряли вообще в кризисных ситуациях возможность друг друга понять. А у нас огромная территория, понимаете, у нас столько, если мы не будем думать о том, как объединиться, границ, в том числе и на уровне языка, да, то мы, конечно, потеряем вот эту вот, суверенитет потеряем.
Борис 870-й спрашивает, а что теперь в рамках вот этих основ государственной языковой политики или самого ее наличия будут следить за речью, к примеру, чиновников? Кто-то их будет поправлять, если они будут что-то заимствовать, доселе незаимствованное?
Вы знаете, я думаю, что здесь будет последовательность шагов. Да, начнут с заимствований, потому что это такая, в общем, ну, на виду, это на поверхности. Заимствование, обсценная брань, да, в публичном пространстве, в медиапространстве. Да, это тоже один из вопросов, в общем, такой осознанной политики государства в этом вопросе. Потому что сейчас мы видим, если мы посмотрим, да, соцсети, вот эти вот все новые медиа, мы увидим же просто брань такую ничем не ограниченную. Во Франции, кстати, штрафуют не то, что за брань, а за грамматические ошибки в средствах массовой информации, если лексические, грамматические ошибки. Вот. А у нас последние 30 лет институт корректоров в СМИ убрали. У нас такое можно прочитать иногда на сайтах некоторых изданий. Именно из-за того, что у нас еще и появились конвергентные редакции, то есть СМИ стараются сделать очень быстро контент и для чтения, и для радио, и для телевидения, то есть такой, да, поликодовый контент. Вот. И страдает качество, в том числе появляются просто-напросто грубые ошибки, которые невозможно было, например, на советском радио или телевидении представить. Да? Вот. То есть более будет осознанное отношение к вопросам языка, к вопросам преподавания его, популяризации. Я надеюсь, что появится, во-первых, больше программ о русском языке на радио, на всесоюзном радио 30 лет программа «В мире слов» выходила. Да? Нам сейчас тоже, да, 3 минуты в день поговорить о том, как сделать свою речь более убедительной, грамотной, это не повредит. Система дистанционного обучения. Я 10 лет развиваю систему дистанционного обучения, связанные с развитием русского языка, культуры речи, навыков эффективного общения и для граждан Российской Федерации, и для наших соотечественников за рубежом. И интерес к этому огромен. Потому что у нас знание родного языка входит в понятие самооценки. Да, у нас человек, которого публично поправили, да, даже если ударение не там поставил, да, или какую-то такую ошибку в управлении, там, предлог перепутал, да, он это воспринимает как это сильнейший удар по самооценке. И чем больше мы будем, да, уделять внимание, не только вот как это в школе 10 лет делается, когда, знаете, уже просто аллергия возникает, да, у нас люди перестают думать, что язык наш родной, да, богатейший, вот это наследство, которое мы получили, думают, что это же ши-ча-щай, и вот это вот что-то такое очень скучное, запятые, и вот что-то такое, понимаете, вот они не понимают, что это возможность любую мысль сформулировать, выразить, найти партнеров, убедить, да, избежать манипулятивного воздействия. У нас с мошенниками борются, а в том числе ведь, если мы будем учить детей больше, лучше, и риторики. Вот Сталин, кстати говоря, считал, что риторики обязательно надо учить в гимназиях. Да, он смотрел, что дворян этому учили, говорил, это надо возродить. Почему сейчас риторики не учат? Да, а ведь это тоже будет связано с использованием нашего родного русского языка на практике.
Спасибо. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности в РАНХИКС. 790-й рассказывает, что если видит ошибку, он делает скрин и отправляет модераторам. Вот насколько правильно в условиях современного русского языка и государственной языковой политики в Российской Федерации говорить про скрин и про модераторов, это ведь отдельная история тоже. С этим надо разбираться. Ну и Роман 382-й пишет, что любые шлюзы надо закрывать вовремя.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Минюст разработал проект закона о так называемой адвокатской монополии. Это масштабная реформа судебного представительства. Если поправки, принятые Минюстом, точнее, разработанные Минюстом, будут приняты, то, как говорят, интересы граждан и компаний в судах смогут представлять исключительно адвокаты. Соответствующие поправки собираются вносить в арбитражный процессуальный кодекс, гражданский процессуальный кодекс, кодекс административного судопроизводства и уголовный процессуальный кодекс. Суть изменений в следующем. Участвовать в судебных заседаниях в качестве представителя смогут только лица, которые обладают статусом адвоката и сдавали соответствующий экзамен. Будут исключения, но давайте все-таки в подробностях поговорим об этом с председателем Московской коллегии адвокатов Андреем Князевым. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, что означают предложения Минюста?
Ну, это предложение уже лет 20 как предложение, поэтому наконец-то пришли к какому-то общему знаменателю и надеюсь, в таком ключе оно будет принято. Сейчас у нас адвокатская монополия существует только в области уголовного законодательства, а получается, что по гражданскому праву, по семейному и так далее могут выступать практически любые люди, у которых есть юридическое образование, да, там, предоставив диплом. Хотя, на мой взгляд, например, да, там, тот же судебный процесс относительно судьбы детей, да, там, допустим, трех, ну, чем он отличается по своей серьезности там, от обвинения в хулиганстве. Но почему-то хулигану предоставляется адвокат даже государством, а вот по вопросам, так скажем, насущным, люди иногда прибегают к услугам некомпетентных юристов там, или не юристов вообще.
А вот того, подождите, а, но вот вы говорите, что все правильно, но ведь в предложениях Минюста предусмотрены исключения, и, насколько я понимаю, как раз и для неюристов тоже, когда говорят про близких родственников граждан, правда, только в судах первой инстанции.
Совершенно верно. Сейчас близкий родственник может защищать интересы гражданина. Более того, предусмотрено и для инхаусов, то есть юрисконсультов предприятий и так далее. Когда он представляет предприятие, ему не надо обладать адвокатским статусом. Да? Это именно предусмотрено для граждан и организаций. То есть он не должен гадать, он приходит к Князеву, Иванову, Петрову. Если это адвокат, то хотя бы есть основания полагать, что он сдал экзамен, что он ранее не судим, что на него есть куда пожаловаться и так далее. Все-таки это довольно, ну, серьезная, так скажем, стезя в нашей стране, да и в любом. Поэтому я думаю, что регулирование, конечно, необходимо.
Но в этой связи говорят о том, что это будет сужение круга возможных представителей в суде, а значит, это снизит конкуренцию и лишит граждан возможности выбора. Как это вы прокомментируете?
Я не думаю, что граждане будут лишены возможности выбора. Думаю, что вы правы, цены вырастут, но приведите мне какую-то услугу, где цены упали. Вот, то есть это не будет из-за того, что стало, так скажем, да, много адвокатов. У нас нету, вернее, мало адвокатов. У нас нету такой, как бы, да, ситуации, как в Соединенных Штатах, когда ты любое свое действие должен там решать через юридического представителя. Да. Большинство людей у нас выбирает между пойти ли к юристу или вообще самому сделать, или там на все, все про это забыть. Да. Поэтому я не думаю, что тут лишены будут люди этих прав, тем более законом об адвокатуре предусмотрено для наименее защищенных граждан, да, по делам, допустим, там, о пенсии, для военнослужащих там, и так далее, инвалидам, для них предусмотрена бесплатная юридическая помощь.
А Макар 565, это один из наших слушателей прав, когда пишет, что есть серьезная проблема, ну, то есть, чем чаще мы будем пользоваться адвокатами, тем будет более заметна эта проблема. Суд чаще всего удовлетворяет денежное возмещение адвокатских услуг не в полном объеме. И получается, суд выигрываешь, но материальные потери все равно несешь, причем иногда существенные.
Полностью согласен с Макаром и считаю, что необходимо как раз адвокатскому сообществу на это обращать как можно больше внимания. И надеюсь, с этим законом, да, вот о, так скажем, адвокатской монополии по бытовому, будут и приняты вот эти условия, потому что сейчас действительно вы могли потратить миллион, а суд из разумных там каких-то непонятных да, там, процентов там посчитал, например, 100 тысяч. Вот. Это, конечно, не совсем правильно, и действительно я считаю, что при выигрыше надо удовлетворять сумму юридических услуг полностью, тогда как раз и не будут у нас судиться до последнего, да, и не будет возражать, допустим, организация часто, да, против гражданина, не боится суда. Пока он там пойдет, адвоката наймет, госпошлину заплатит, да, вот когда вынесет решение, тогда и отдадим. А если бы над ними еще висел вот этот дамоклов меч, вы не только отдадите, но и оплатите все мои юридические услуги, я думаю, что многие нарушители наших прав были бы более сговорчивы.
Спасибо. Председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев был с нами на прямой связи. Минюст разработал проект закона о так называемой адвокатской монополии. Суд становится дорогим, пошлины дорогие, адвокаты дорогие. Это Виталий описывает ситуацию, как она ему видится. А прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь без предварительного отбора в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», набрав номер 7373948. Код города 495.
В движении.
Прямо сейчас в городе по-прежнему двухбальные пробки. Традиционная понедельничная картина, даже лучше, чем обычно. Может быть, потому что понедельник, середина лета. Но 2 балла прямо сейчас, 2 балла в 5 вечера, только 3 балла в 6 вечера. И даже в 7 вечера, как максимум, всего 4-бальные пробки в городе ожидаются. Красные места на карте московских пробок при этом все-таки есть. Внутренний МКАД в районе Путилково, внешнее Третье кольцо, впрочем, и внутреннее кольцо тоже между Савеловской эстакадой и проспектом Мира. Внешнее Третье кольцо в районе Лужников, внутренний МКАД в районе Развилки и внешний МКАД в районе от Мосрентгена в сторону Варшавского шоссе. Еще обращаем внимание на то, что сейчас собирается пробка на внутреннем МКАДе от Новой Риги в сторону Волоколамки. Есть проблемы при движении по шоссе энтузиастов в сторону области перед пересечением со Свободным проспектом, и есть проблемы на северо-восточной Хорде. Внешнее направление, то есть если ехать с востока, от Соколиной горы в сторону Ботанического сада, вот от Восточного вокзала в сторону Ярославского, соответственно, шоссе или проспекта Мира, вот там то ли дорожно-транспортное происшествие, но, в общем, затруднение в движении почти сразу после Восточного вокзала явно наблюдается. Тем временем двухбальные пробки в целом по городу превратились в трехбальные.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в России собираются, как тут сказано, усовершенствовать механизмы допуска пенсионеров к вождению. Говорят, что уже несколько лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. Ну и, соответственно, речь идет о новых критериях оценки пригодности граждан старшего возраста к управлению транспортными средствами. Короче говоря, усовершенствовать собираются за счет усиления контроля за состоянием здоровья водителей. В чем будет усовершенствование, поподробнее поговорим. Первая тема, вторая. В Роспотребнадзоре заявили о сезонном подъеме заболеваемости энтеровирусными инфекциями в Российской Федерации. Причем, говорят, в этом году этот самый сезонный подъем, то есть обычный, начался необычно. Необычно рано, с середины мая. При этом пик энтеровирусных инфекций прогнозируется как раз на конец июля и начало августа. Можно ли говорить, что мы стали слабее по отношению к таким вирусам? Ну вот, хотя бы отталкиваясь от новости, что в этом году энтеровирусы стартуют сильно раньше обычного. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Народного артиста Российской Федерации кинорежиссера Александра Мету похоронят 17 июля рядом с супругой. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на помощника режиссера Геннадия Иванова. В четверг похороны на кладбище с женой, сказал собеседник агентства. Цитирую по ленте агентства ТАСС, которая вот буквально в эти минуты обновляется. Еще в эти минуты срочные сообщения, которые появляются, соответственно, закон о запрете дискриминации по конфессиональному признаку вводят в Ираке. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на одного из депутатов иракского парламента.
Поток. успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Несколько лет, как выясняется, ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. В этой связи в стране собираются усовершенствовать механизмы допуска к вождению пенсионеров. Цифры. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и выше увеличилось на четверть. Погибших на 33%, раненых на 22%. Такие водители чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с представителями других возрастных групп. Так сказано в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. Там же предусмотрена доработка критериев оценки пригодности граждан старшего возраста к управлению транспортными средствами. Планируется усилить контроль за состоянием здоровья водителей, а также внедрять дополнительные меры профилактики ДТП с их участием. Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» в Общероссийском народном фронте Петр Шкуматов к нам присоединяется. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Как вы оцениваете эту историю с усовершенствованием механизмов допуска к вождению пенсионеров?
Ну, во-первых, никто не запрещает людям пожилого возраста управлять автомобилем. В данном тексте есть очень важная статистика. То, что пожилые люди, некоторые, не все, к сожалению, страдают заболеваниями, которые они скрывают. Ну, то есть, каким-то образом, значит, не заявляют о том, что, допустим, зрение ухудшилось или какие-то другие проблемы со здоровьем. Заканчивается это трагедиями на дороге, ну, в том числе и наездами на пешеходов в темное время суток. Поэтому, конечно же, вот эта стратегия, она предусматривает то, что пенсионеры, ну, точнее, люди предпенсионного возраста и пенсионеры будут проходить более тщательный медицинский осмотр, может быть, более частый. И в него, скорее всего, будут включены тесты на зрение. Ну, то есть, не вижу ничего такого плохого, если, допустим, пожилой человек, допустим, будет управлять машиной в очках. Сейчас это все-таки можно делать. Почему нет? То есть, если, например, зрение ухудшилось, ну, зачем доводить до аварии, если можно пойти обследоваться у окулиста, например, получить очки, в которых будет хорошо видно. Ну да, придется тогда водительское удостоверение поменять, то есть там будет специальная пометочка, что управление автомобилем в очках.
Так вот, как вы понимаете, это будет за счет того, что пожилые люди, то есть люди от 60, должны будут проходить медкомиссию чаще, или, грубо говоря, во время движения людей будут останавливать и по каким-то причинам назначать внеочередную медкомиссию?
Нет, ну я, честно говоря, Юрий, не знаю, откуда такая вторая часть взялась. Никто никого, конечно, останавливать не будет. И в документе этого тоже нет. Там написано, что, во-первых, медкомиссия, возможно, будет чаще. Возможно, но там этого не написано. А во-вторых, возможно, специально для людей пожилого возраста будут дополнительные тесты. То есть это тест у окулиста, прежде всего. Да? То есть на зрение. Но мы понимаем, что с возрастом все-таки зрение становится хуже. И я не знаю ни одного человека, у которого было бы что-то обратное. И поэтому, конечно, за этим нужно тщательно следить. Но, как правило, конечно, люди сами за этим следят. Но есть люди, которые, ну, скажем так, халатно относятся к собственному зрению. И, конечно, дополнительные какие-то тесты, вот именно в части того, как человек видит, конечно, они, наверное, не помешают.
Так, это как-то связано с недавно обсуждавшимися документами о документообороте между врачами и Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения. Может так случиться, что просто о здоровье пожилых людей будут лучше знать в ГИБДД?
Вы знаете, я думаю, что последние обсуждавшиеся вот эти инициативы, они больше касаются наркоманов и алкоголиков, то есть людей, которые стоят на учете в наркологическом диспансере, ну и людей, которые страдают определенного рода психическими отклонениями, то есть стоят на учете в психиатрическом диспансере. Я думаю, что эти люди, про этих людей, у которых заболевание не предполагающее управление автомобилем, вот именно об этих людях говорилось. Угу. Пожилые люди, конечно, ни при чем.
Так, еще Борис пишет нам, а может быть это просто не в возрасте людей дело, когда мы говорим о статистике, а в возрастных характеристиках их автомобилей. Борис пишет, может у них просто парк транспортных средств старше, они реже практикуют, и дело не в состоянии здоровья виновников пожилых людей.
Вы знаете, ну, по нашим данным, пожилые люди водят те же самые автомобили, а иногда, кстати, и более современные, что и остальные участники дорожного движения. То есть здесь наоборот, обратная тенденция. Молодежь, то есть люди молодые, до 34 лет, ездят на более старых машинах, на более дешевых. А люди, ну, условно говоря, до 70 ездят на таких же машинах, как и люди до 50.
Тогда еще один вопрос. Я на самом деле не очень люблю вот этот вариант, лучше бы вы вот это делали. Но в данном случае что-то подобное пишет Ирена 480-я. А может, надо браться не за пожилых, а за тех, у кого количество штрафов зашкаливает? Вот кому, мол, здоровье надо проверять и знание правил дорожного движения. Не очень понятно, какая связь между штрафами и здоровьем, но вопрос есть.
Нет, ну, возможно, такая связь и есть, но мы с вами обсуждаем всего лишь один абзац из многостраничного документа, куда, конечно же, входят и те люди, про которых уважаемая слушательница сказала. То есть, конечно, про них там тоже написано. Просто мы обсуждаем сейчас как-то выжимку, вот вырвали кусочек из контекста и обсуждаем.
Ну, и уже несколько человек написали, вы так часто говорили про необходимость проверки зрения, что люди спрашивают, а что, теперь зрение не проверяют, что ли, когда дают допуск к вождению транспортных средств?
Нет, есть разные тесты на зрение, ну, условно говоря, есть тест у окулиста, но есть тест, он более такой комплексный, специальный для пожилых людей, который позволяет понять скорость реакции, вообще в целом, если, например, посмотреть на международную научную литературу, то у людей старше 55 лет ухудшается восприятие дорожной обстановки ночью, то есть в ночное время суток. Люди начинают видеть, может быть, острота зрения, она остается как есть. А вот видеть они, ну, точнее, воспринимать вот эту дорожную обстановку ночную, у них получается гораздо хуже. И для того, чтобы вот эти эффекты, это связано с состоянием сетчатки глаза, чтобы эти эффекты вообще выявить, понять, что есть какое-то заболевание, в этом смысле делаются специальные тесты, не просто острота зрения, а дополнительные, более глубокие.
Спасибо. Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта защиты прав автомобилистов, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Вот и Марина жалуется, что ее последние две аварии были как раз из-за пожилых людей на ровном месте, утверждает она. На светофоре в бампер въезжали и объясняли, что им резко стало плохо. Видите, аварии бывают разными. Бывают и молодые люди на ровном месте въезжают тебе в бампер. Но вот с Мариной было так. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, все здравия. Вот интересно все-таки. У нас вроде как пенсионный возраст 65, а там написано с 60 лет. Ну, как-то интересно все-таки, да?
Не понимаю, какая связь, ну ладно.
Но, ну, подождите, за какой написано с 60 лет, а вообще-то пенсионный возраст у нас с 65.
Еще раз, не в пенсионерах же дело, а в конкретном возрасте, ну ладно.
А, в конкретном возрасте, ну хорошо, просто разговор был про пенсионеров. Знаете, вот это чисто индивидуальная особенность людей. Вот кто за собой следит, вот мне 59+. Чувствую, что да, в темное время суток мне некомфортно. Я пошел, проверил зрение, и я езжу в темное время в очках. Ничего такого особенного нет.
А, то есть это решаемая история. Я понял. Человек на собственном примере говорит. На собственном примере 800-й пишет. Зрение к 40 подсело. В сумерках без очков некомфортно, пишет он. 785-й пишет, что его папа в свои 85 водит лучше, говорит, меня, и машину недавно купил новую. Борис пишет, что риск утраты необходимых кондиций у пожилых объективно выше. Контроль пригодности должен быть более тщательным, и для него это понятно. Так пишет Борис 870-й. Напомню, в России собираются усовершенствовать механизмы допуска, хотел, как по писаному сказать, пенсионеров к вождению, но, видите, поправил человек. Поэтому, скажем так, в России хотят усовершенствовать механизмы допуска людей в возрасте 60 лет и больше к вождению. На протяжении нескольких лет ухудшается, как говорят, безопасность движения, дорожного движения лиц старшего поколения.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Елена такая, 659-я, вспоминается, говорит, поговорка «Не рою яму другому, сам в нее попадешь, и когда-нибудь вы станете пожилыми, и вас будут под микроскопом разглядывать и прав лишать». Но тут же ведь мы говорим о объективной ситуации, про состояние здоровья конкретного человека. Когда-то каждый из нас станет пожилым, безусловно. 126-я, может быть, надо как-то усовершенствовать, чтобы пьяными не садились за руль? Так Петр Шкматов же сказал, что это большой документ, мы конкретный вопрос в данном случае обсуждаем. Речь идет о конкретной части очень большого объемного документа, который называется, напомню, «Стратегия повышения безопасности дорожного движения до 2030 года». Значит, еще одна тема. В Роспотребнадзоре заявили о сезонном подъеме заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Говорят, что в этом году он начался раньше обычного, с середины мая. Пик энтеровирусных инфекций прогнозируется вот как раз на эти дни, на июль, вторую половину, и август. Так говорят в пресс-службе надзорного ведомства. Добавляют, что уже территориальные органы Роспотребнадзора усиливают контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении энтеровирусных инфекций. Отдельно говорят о работе с дошкольными и летними оздоровительными лагерями. Георгий Викулов, кандидат медицинских наук и директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, можно ли говорить, что энтеровирус в этом году стартовал раньше обычного? Если да, то в чем причины?
Ну, это все относительно, смотря что с чем сравнивать. Но дело в том, что раньше на месяц, даже на полмесяца, если мы говорим про лето в целом, это не такое большое опережение. В целом подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией наблюдается в летний период, в теплое время года. Поэтому сказать, что это прям вот существенно раньше, какой-то подъем нельзя. Но, с другой стороны, очень теплая погода и способствует передаче, соответственно, инфекции, так как люди купаются, допустим, в пресных водоемах, не соленой воде, чаще употребляют фрукты и овощи, не всегда достаточно промытые, соответственно, редко могут употреблять воду из открытых колодцев, из источников, соответственно, не кипяченую, то есть воду. Это тоже способствует заражению.
Скажите, во-первых, летняя инфекция, а тут, получается, в середине мая, то есть еще весной стартовала, но, с другой стороны, можно ли говорить о том, что сейчас население более подвержено энтеровирусным инфекциям, чем прежде, то есть в некотором смысле стало слабее перед вирусами после того, что случилось с коронавирусом?
Нет, это вообще никакой связи с коронавирусом здесь нет. Ежегодно подъем кишечными инфекциями наблюдается в летний период. И это, с одной стороны, сезонная особенность, а с другой стороны, это присущее этому периоду заболевание, потому как оно, в частности, например, достаточно большое количество населения употребляет, например, мороженое, употребляет в теплое время года, да, то есть лето, как при такой достаточно жаркой погоде. Но не всегда эти руки промытые. И, соответственно, это тоже может приводить к увеличению частоты случаев заражения. То есть, хотя мы, если вспомним, некоторое время назад заражение энтеровирусной инфекцией было через салатные листья. Это случаи были в Европе, ну и в России тоже это возможно. То есть получается, что заражение возможно как через продукты, нечистую воду, так и, соответственно, через грязные руки.
Слушайте, раз уж про грязные руки заговорили, ну это ведь не секрет, что сейчас, например, то же мороженое, которое вы только что упоминали, обычно продается в индивидуальных упаковках. И все равно энтеровирусная инфекция, когда эту упаковку убираешь, и грязные руки. А как же мы раньше-то покупали мороженое, когда у каждой упаковки индивидуальной не было, или раньше энтеровируса было больше?
Нет, не надо привязываться к конкретному слову, что здесь именно передача связана с конкретным продуктом. Интервирусы были и 20 лет, и 30 лет назад они были. Вопрос в другом, в том, что в летний период люди в целом больше употребляют ягод, соответственно, фруктов. Не всегда это промытые достаточно, соответственно, фрукты, ягоды, которые могут стать источником заражения. Второе, чаще употребляется вода, соответственно, не всегда кипяченая из колодцев, из скважин, может быть, из каких-то источников именно в весенний, особенно в летний
период. Это понятно, что это сезонная история. Я просто пытался понять, ну вот теперь, когда, например, хлеб все время в пакетах продают или мороженое в индивидуальных упаковках, в этом смысле это хоть как-то помогло или нет? Лето же, пишет 724-й, не в первый раз. Но давайте тогда по-другому. На практическом уровне, как себя можно от этого обезопасить?
Ну, то, с чего мы, в общем-то, начали, то есть здесь вопрос заключается в том, что профилактика энтеровирусной инфекции, она комплексная, да, то есть она, соответственно, включает в себя мероприятия, которые предотвращают заражение. То есть первое – это мытье рук, соответственно, перед приемом пищи, после прогулки, после посещения туалетных комнат, соответственно, мест общественного, допустим, ну, то есть общественного транспорта. Дальше это, конечно, термически обработанная пища. То есть и прежде всего мытье фруктов, овощей, ягод, правильное мытье, да. И, соответственно, термически обработанные продукты, если они требуют этой термической обработки, не употреблять сырую воду, соответственно, не профильтрованную, не кипяченую воду, тем более из открытых источников. Ну и, конечно, очень важно, увеличилось, конечно, количество тех, кто отдыхает и купается в пресноводных водоемах. Надо тоже понимать, что при заглатывании такой воды может увеличиваться риск заражения, соответственно.
Ну, возвращаясь, да. Вот пресный водоем, значит, заглотил, вот, с этим уже ничего не поделаешь, или если уж ты купаешься в пресном водоеме, то там после этого надо вернуться домой и первым делом, я не знаю, прополоскать рот? Нет?
Нет, ну это может помочь, но не во всех случаях, вот вопрос в чем, потому что все же зависит от того, произошло заражение или нет, и здесь говорить о том, что если человек заглотил воду даже из пресноводного водоема, если он купался, это не значит, что 100% произойдет заражение.
Ну да.
Но увеличивается риск заражения. Да, в некоторых случаях возможно прием некоторых сорбентов. Все зависит от конкретной ситуации.
Спасибо. Георгий Викулов, кандидат медицинских наук и директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Он врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог. Он был с нами на прямой связи. Соответственно, мы обсуждали сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Елена пишет о том, что бывают еще массовые отравления питьевой водой и причины в безалаберности и безнаказанности с ее точки зрения. 724-й тоже об этом, рост заболеваемости от того, что все снабжение на доверии и некому проверять. Но вот я еще раз возвращаю вас к тому, что первое, о чем говорят врачи, и Георгий Викулов не единственный, кто говорит, он только что говорил об этом, он говорит не о том, что все снабжение на доверии и проверять некому. Он первым делом говорит о том, что надо лучше мыть руки. И это, согласитесь, про другую безалаберность и вряд ли про безнаказанность, потому что человек, который плохо моет руки летом, прежде чем принимать еду или что-то делать еще, он ведь потом оказывается наказанным. Поэтому по сравнению с 2010 годом рост в 6 раз, утверждает 724-й, но не утверждает, что конкретно в данном случае, о каком росте он говорит. В Роспотребнадзоре говорят о сезонном подъеме заболеваемости энтеровирусными инфекциями.